Очень рады всех вас видеть. Соскучились по вас. До крайности приятный сюрприз здесь, в церкви. Приходишь, и первое, что слышишь, что Бог действует, люди молятся, обращаются к Нему. Происходит динамика такая, люди появляются. Так здорово это видеть. Сейчас в эти времена, когда вера мельчает и все тяжелее и тяжелее, это замечательно просто. И знаете, я хочу вам как раз в этом контексте сказать. Мы вот несколько дней назад ехали на молитвенную конференцию в Подмосковье. И я смотрел, такая красивая картина, чудесные совершенно места. Стоят вековые ели в снегу, ну просто классический пейзаж. И потом, когда молились, мне неожиданно Бог показал, что это очень интересный символ. Это как образ молитвенника. То есть вот эта ель, которая растет, он мне говорит: смотри, я как садовник беру каждого своего ребенка, каждое дитя, и начинаю привлекать к своему сердцу, влеку его узами любви. Я ожидаю, что этот чадо начнет говорить со мной. Сначала простыми словами, там выучила несколько слов, потом начнет все больше и больше развиваться, начнет все больше открывать мне сердце. И оно растет, как это дерево. То есть сначала появляется, как маленький такой саженец посадили, потом появляется первая веточка на нем. И эта веточка, если говорить о молитве, это то, что оно не способно еще в этот момент ходатайствовать за, условно говоря, пробуждение там где-нибудь в Южноафриканской республике. Но оно приходит ко мне и говорит: я чувствую, что мне вот сейчас что-то грустно, я хочу с тобой поговорить, я хочу, чтобы ты мне как-то откликнулся, меня приободрил. И эта веточка растет, это мой разговор с ним, это наше общение. Потому что этот ребенок просит просто за себя самого, он просто открывает свое сердце. Потом она начинает расти немножко больше, больше вширь. И она начинает говорить уже о том: ну вот я тебя прошу, 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 а что-то ничего не происходит. Ты как-то не отвечаешь мне. И знаете, вот, наверное, у каждого из нас есть это ощущение, что вот Бог говорит в своем слове: всех твердо держащихся моего устава я приведу в дом молитвы и обрадую их, правильно, в моем доме, потому что он наречется домом молитвы. И натурально сразу подумать: а чего я радуюсь, подарки ведь всегда хорошо, когда кто-то мне что-то хорошее сделает. Вот я прихожу к Богу с этим ожиданием, я его прошу, и когда он отвечает, я радуюсь. А когда он не отвечает, я как-то начинаю сомневаться и думаю: а вообще, а слышит ли он меня, а любит ли он меня и так далее. И вот на этой веточке пока еще хорошо, но потом возникает такой вопрос, что вдруг Бог посылает такое откровение, я думаю, каждый это знает, что не только то, что Он для нас делает, но Он сам по себе очень интересен. Интересен как личность, интересны Его мысли, Его чувства, что Он думает обо мне, что Он хочет вообще в моей жизни, почему Он меня создал, для чего, вообще для чего я живу, что Он хочет достигнуть. Я начинаю с Ним об этом говорить, и чем больше я с Ним говорю, тем ближе мне становится это, тем больше я его понимаю. То есть я уже говорю не как абстрактному Богу, который где-то там сидит и что-то слушает, а что-то не слушает, а я стараюсь понять его сердце. И эта веточка растет. Потом он показывает, когда человек укоренился в этом, он начинает молиться о том, что близко вокруг него. Как же мы можем делать вторую заповедь, не делая первой, и наоборот, делать первую, не делая второй. То есть начинаешь молиться за близких. За ближних своих, с тем, с кем живешь, за своих детей, родителей, мужа, жену, братьев, сестер. Начинаешь просить его: Господь, ты дай мне это понимание, что ты именно видишь, что ты именно хочешь делать в их жизни. Потому что если мы верим в то, что молитва по-настоящему, сначала все происходит на небе, потом происходит на земле, то это значит, что мы, познавая волю Божью относительно своих ближних, мы начинаем правильно молиться. Выросла вторая веточка. И дальше он говорит, потом дерево начинает расти, потому что человек может уже начинать молиться за то, что больше на сердце Бога, чем на его собственном сердце. Начинает молиться за свою церковь, начинает молиться за свой город, начинает молиться за конкретное служение. Кому-то Бог положил на сердце помощь беременным, кому-то Он положил сирот, кому-то Он положил благовествование. Человек начинает молиться за то, что именно у Бога на сердце, согласно Его слову, Его откровению. И вот такое дерево растет, и оно совершенно прекрасно. И Господь говорит: посмотри, как это здорово. И я тогда подумал, ну да, во время этого молитвенной конференции. И думаю, ну что же это? Значит, оно разрастется там наверху, а здесь что будет? Как во время пожара, лысые ветви где-то внизу и прочее. Он говорит, ничего подобного, ну посмотри на ель. У нее ветки нижние, самые могучие такие, то есть они широкие, они крепкие. Это почему? Потому что ты не можешь все равно этого избежать. Воленс, не воленс, но ты будешь молиться прежде всего о себе, о своих отношениях с Богом, о том, чтобы понимать Господа. Потому что это будет самое главное, это как кольца на этом дереве. Самое главное, самое первое. И вот интересно, что Бог именно дизайнер, он так это сделал, и ему это нравится. Поэтому наша первая задача – это именно молитва о себе. Знаете, как в самолете, как это говорится. Если самолет терпит крушение, то кто надевает первую маску? Маску надевает сам человек. Он не может надеть маску ни на ребенка, который сидит рядом с ним, ни на соседа, ни на больного, ни на кого, потому что это очевидно. Если ты сам начнешь задыхаться, ты ничего не сможешь сделать никому другому. Поэтому первое правило говорит, одень маску на себя, потом уже одевай всем остальным. И вот то же самое здесь. Мы, когда молимся, то первое, что Бог показывает, Он говорит, ты о себе сначала молись, о том, что твой внутренний человек был силен. И я поэтому сейчас хочу с вами, давайте пойдем с вами в послание к Ефесянам, откроем 3 главу, 14 стих. Вот что говорит апостол Павел. Кстати, обратите внимание, в Новом Завете есть очень интересный набор молитв, которыми молились апостолы. Это молитвы, которыми они молились за верующих. То есть это молитвы, которые при всем при том, что у людей есть познание Господа, при том, что они ходят с Ним, при том, что они в церкви, но тем не менее апостол говорит, «Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». И вот смотрите, если буквально читать, то, что написано в оригинале, то он говорит, я молюсь за то, чтобы Господь дал вам усилиться, утвердиться духом во внутреннем человеке, чтобы ваш внутренний человек стал силен, чтобы у него нарастала мощь внутреннего человека. И знаете, внутренний человек, вот мы как-то часто думаем, ну, есть некий внутренний там человек, есть внешний человек, и как-то они там взаимодействуют внутри себя. Я вот видел такую интересную картину весной, по-моему, и осенью, два раза я, по-моему, ее видел. Когда цикады вылупливаются, то в этот сезон идешь и смотришь на всех стенах, на заборах, везде находятся такие прозрачные панцири, и они расколоты прямо на спине. То есть они прозрачные по виду, точно как цикада, страшное зрелище. При этом расколото, и видно, что оно пустое совершенно. То есть из него вылупилась эта цикада и улетела, и только один каркас остался. Но каркас полностью напоминающий это животное. Но аналогия интересная. Внутренний человек, который находится во внешнем. Господь, Он больше всего ведь смотрит на наше сердце. Он смотрит, что внутри в нем. И поэтому Он знает, что это главная задача. Он формирует этого человека, который живет в нашем сердце. И в момент, когда, помните, как Писание говорит, в это мгновение ока, когда мы все изменимся, то есть Господь вынет этого внутреннего человека и сделает его явным. И вот это то, о чем молится апостол Павел, он говорит, ребята, прежде всего я молюсь за то, чтобы у вас развивался и усиливался этот внутренний человек, потому что это самое главное. Все дела потом будут происходить правильно, если он будет себя вести правильно. И вот это усиление внутреннего человека, оно интересно, потому что, вы знаете, это серьезная задача, это предмет постоянной молитвы, и это война. Потому что вот я думаю, ни для кого не секрет, что мы постоянно находимся в этом противодействии духа и плоти. То есть наш внутренний человек, попробуйте себе представить визуально, что у нас есть совершенно чудесный дух, который любит Иисуса, который хочет делать только самое замечательное внутри нас. У нас есть плоть, которая хочет делать ровно то, что она сама хочет. Идет это в теме с Иисусом? Хорошо. Не идет? Извини, я буду делать то, что мне нравится. И вот наша душа между ними, то туда, то сюда. И у многих людей возникает это ощущение, что я столько лет в Господе, и я знаю все это, и тем не менее все время проваливаюсь, и тем не менее где-то ошибаюсь, и все время хочу быть лучшим, и у меня не получается. И многие даже доходят до такого вопроса, а может я вообще не спасен? А может у меня действительно нет этого рождения свыше? А может еще что-то? И на самом деле это просто показывает, отражает вот эту динамику борьбы между духом и плотью. То есть дух, он совершенен. Помните, как говорит апостол Иоанн, рожденный свыше, он не может грешить. И каждый из вас, рожденный свыше, знает это на 100%. Прижми меня к стенке и скажи, вот в самом последней инстанции, ты действительно любишь Господа, ты действительно хочешь делать хорошо. И любой скажет, да, я хочу. Это потому, что Дух держит эту вертикаль. Но его все время сдвигают в сторону, все время сбивают. Я попал в эти обстоятельства, где-то ошибся, я где-то оступился, я сделал что-то не так. И вот апостол молится за то, чтобы укреплялись во внутреннем человеке. И это укрепление происходит очень интересным образом. Мы ведь укрепляемся как? Через Духа, молитву и Слово Божие. То есть мы получаем истину и силу, желание следовать этой истине. Поэтому это укрепление, оно постоянный процесс. И вот давайте с вами прочтем хорошие очень слова на эту тему, сказал апостол Иаков. Давайте в первой главе. Стих 22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркало. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Прекрасная совершенно аналогия с этим зеркалом. Смотрите, как я себе представляю. Я прихожу на собрание и слушаю это слово, и я полностью в гармонии с ним. Мне это нравится, мне очень хочется так действовать. Более того, мы поем, радуюсь, хлопаю, слава тебе, Господь, я очень рад, что ты меня усыновил, что ты меня оправдал и прославил и так далее. Выхожу, и в этот момент наваливается сразу вся суета жизни в городе. Сразу мне надо что-то делать, надо звонить, кто-то мне сказал какую-то гадость, я что-то крикнул в ответ, что-то произошло. И как будто просто переключение произошло на совершенно другую серию, совершенно другой пошел ритм жизни. Что произошло на самом деле? Точно то, что он описывает в послании. Апостол Иаков говорит, смотрите, что происходит. Ты получил это слово, и ты полностью с ним согласен. Твой дух, твой внутренний человек за. Он говорит, да, конечно, любой пример. Любой, абсолютно. Например, слушайте псалом во время проповеди в церкви. И там сказано, допустим, царь Давид говорит, «Возврати мне радость спасения». Думаешь, классно, я тоже за радость спасения. Помню, как я был спасен, помню, радовался, помню, всем рассказывал, стучал во все двери, здорово. Какое отношение это имеет ко мне сейчас? Я вроде послушал это, вышел из церкви и забыл. Но это почему я забыл? Потому что мой внутренний человек остался без молитвы, остался без внимания. Это означает, что если я хочу это сохранить, то мне нужно продолжать говорить с Господом. Вот именно эта молитва. Укрепи моего внутреннего человека. Сделай так, чтобы слово, которое ты мне сегодня сказал, оно продолжало во мне действовать. Помните, слово, оно живое и действенное, оно правильно, оно судит помышления сердечные. Если в этот момент оно перестало их судить, то есть, ну я просто в депрессии, в раздражении, в гневе, в непрощении, в чем-то еще. При том, что, может быть, даже делаю вполне нормальные, хорошие дела. Но внутри мое сердце, на которое смотрит Господь, неправо. Я действительно тоскую, или я раздражен, или я в гневе, или беспокоен. И я прошу, Господь, сделай так, чтобы это слово продолжало действовать во мне. Укрепи моего внутреннего человека. Дай мне его растворять все время. Не сделай так, чтобы я просто послушал его, раз, отошел, забыл и пошел по плоти. Я хочу, чтобы внутренний человек в первую очередь действовал. И тогда Господь начинает показывать интересную вещь, что вот этот контакт с Ним – это совершенно драгоценное состояние. Любой пример. Ты пошел, моешь в этот момент посуду и делаешь хорошее дело. Ты пришел после работы, ты устал, и тебе нужно еще позвонить кому-то, тебе нужно домыть эту посуду, тебе нужно все убрать, приготовить на завтра, чтобы рано вставать и так далее. В этот момент кто-то появляется и говорит, «Слушай, смотри, какая классная передача!» Да бросай ты это все барахло, идем посмотрим, посмотри, какие интересные вещи там, я не знаю, там игуаны лазят там где-нибудь на Карибских островах. Здорово, давай смотреть. И ты думаешь, вот же гад, а? Вместо того, чтобы подойти и помочь просто, вместо того, чтобы сказать, ну ты уже здесь так навкалывался целый день, дай-ка я помою это все, а ты посиди, посмотри телевизор. Абсолютно никакой реакции, просто человек в полном восторге от того. И ты думаешь, слава Богу, что я христианин, что я тебе сейчас не сказал все, что я про тебя думаю. Правильно? Но это значит, что я просто прикладываю свою волю и свои самые добрые намерения для того, чтобы вести себя хорошо, чтобы у меня фасад был правильный, чтобы я не сказал случайно какую-то гадость. Но Бог смотрит в сердце, и Он смотрит и видит, что там есть это раздражение и усталость, и гнев. И что я могу Ему сказать? Господь, ну ты же видишь, я человек во плоти, я действительно работал целый день, я действительно устал. И Он говорит, именно. В этом вся суть дела. Почему ты устал, почему ты израсходовал все это? Потому что у тебя постоянный источник не работает, тебе нужна благодать. Поэтому очень тяжело в этот момент. Я просто знаю по практике, и все знают, наверное, тоже, кто делает такое усилие, что в этот момент смириться и сказать, да, я, судя по всему, неправ, наверное, могу сделать лучше. И это, наверное, этот момент, когда я уже более или менее начинаю слушать, что Господь намерен мне сказать. Потому что тут работает такой интересный процесс, что, помните слова Иисуса? Очень такие обидные вообще-то слова на первый взгляд. Он говорит, ну кто из вас может представить себе такую ситуацию, что раб, который отработал в поле 8 часов, и придя домой, что хозяин придет и станет ему служить? Да не будет такого. Он сначала предлагает, ты пойди и накрой обед своему хозяину, а потом уже можешь покушать сам. И поэтому делает вывод. Говорите себе, вы не более чем просто никчемные слуги. И поэтому делайте то, что надо. И думаешь, ага, значит, это меня касается. Значит, после всего того, что я сделал, я еще должен сейчас покаяться в том, что у меня неправильные эмоции в сердце, что я, в общем-то, в гневе, а не в любви к этому человеку. Хотя я вроде для него и работаю, вроде стараюсь сделать все, что могу. Но у меня все равно нет сил. И тогда я прошу Господа, дай мне, Господь, свою благодать. Дай мне это желание. Это совершенно сверхъестественный опыт. Но я гарантирую вам, что здесь в зале сидят люди, которые знают это. Это сверхъестественный опыт. Ты просишь его и говоришь, Господь, дай мне эту дополнительную порцию сил, эту благодать, вот сейчас, вытерев эту мыльную пену с рук, развернуться и не сказать ему то, что я думаю, а наоборот, сказать то, что у меня сейчас в сердце будет. Правда, милый? Здорово, какие там игуаны на этом Галапагосских островах. Сейчас я домою эти тарелки, буквально еще 5 минут, и мы с тобой сядем и посмотрим. И знаете, это кажется как в сказке, это нереально, но это внутренний человек, который вдруг получил вот эту силу Святого Духа, эту благодать сделать вот этот шаг. Но смотрите, что на самом деле говорится, ангелы рукоплещут, когда они видят не толпу праведников, а одного грешника, покаявшегося. Праведный человек, он и так делает праведно все. Он обеспечивает семью, он моет эту посуду, он все делает. Но когда я раскаялся в своем сердце, что я недостаточно любил того, кто рядом со мной находится, ангелы рукоплещут, потому что я в этот момент принес Иисусу Христу, моему Господу, букет цветов. Я ему спел серенаду. Я сумел действительно в чем-то умереть для себя и сделать этот шаг. И знаете, я каждое дело, которое происходит таким образом, вижу, что это как губка в какой-то своей форме. И в последний день Господь будет брать наши дела вот так в эту губку в руки и выжимать ее. И смотреть, сколько там было любви. Потому что только по этому принципу Он будет судить. Потому что иначе дела бесполезны. Иначе они не достигают ничего. Иначе они не делают вечное влияние. Они временные. И я могу сколько угодно говорить себе, что я праведен. Но сколько там любви, сколько там было Божьей благодати. Это то самое, почему он говорит, без меня не можете делать ничего. Я могу очень много без него делать, кажется. Но для того, чтобы оно в вечности отобразилось, надо, чтобы это он дал свою благодать. И вот этот шаг, это действительно наша серенада Господу. Поэтому, когда мы молимся, то мы все время поддерживаем с ним этот контакт, как сигнальная лампочка. И он говорит, я смотрю внимательно за тем, что ты делаешь снаружи. Но я смотрю прежде всего на состояние сердца. И поэтому, если ты будешь в этом законе свободы, а что значит свобода? Смотрите, какая интересная вещь. Если я допускаю, что Господь меня оценивает по количеству дел в списке, ну, каждый из вас составляет какие-то списки, там 120 позиций, 3 из них вы успели сделать за сегодняшний день, вечером посмотрели, еще 98 осталось на следующий день и так далее. Если я думаю, что Бог именно такое существо, которое смотрит мои списки и думает, так, процентов на 15 ты у меня хороший христианин, а в остальном, конечно, лажа, то я действительно буду себя оценивать и буду жить таким образом. И буду все время находиться в этом ощущении бремени и того, что я недостаточно хорош, недостаточно много сделал. Но если я буду верить в то, что Господь, Он смотрит в мое сердце, то я войду в этот совершенный закон свободы. Это то, когда я могу не зависеть от того, сколько я смог сделать. Да, я не смог сделать 98 пунктов, я сделал всего 3, но мое сердце было правильно перед Богом. Я любил тех людей, с которыми я общался, и сколько я мог, столько я сделал. И это то самое, что заставляет меня жить и действовать от позиции успеха. Вы знаете, это огромная проблема сейчас, в наши дни. Это идентичность личности. Потому что у людей очень плохое мнение о самих себе. Очень низкая оценка у христиан. Почему? Потому что они себя оценивают по тому, сколько они успели сделать, сколько они добились, какое влияние они оказали. Но это все неправда, потому что когда человек так думает о себе, он сгорает. он находится в поражении, потому что он понимает, что всегда есть планка выше, и он не дотягивает до нее. Но если он начинает строить свою личность от успеха, от того, что Бог смотрит ему в сердце и говорит: «Здорово, никто этого не видит, только я один вижу, что ты стараешься и делаешь. Я вижу, что ты сделала этот шаг вперед, и ты сумела дать эту, может быть, маленькую грамм этой любви, но она была реальная, истинная, и это я никогда не забуду. И это приумноженной, наполненной мерой будет воздано». То тогда человек начинает чувствовать свою идентичность от успеха. То есть он начинает работать, потому что он уже успешен. Вот попробуйте представить себе, что вы действуете и делаете что-то, потому что вы уже чемпионы, уже успешны в Божьих глазах, если вы в этом законе свободы, если у вас есть этот покой в сердце. И тогда оно начинает нормально действовать, тогда благодать начинает умножаться. То, что он говорит, благодать на благодать, потому что это привычка тоже. Обычно это очень трудно сначала. Но если ты сделал один эксперимент, потом второй такой опыт, потом третий, у тебя постепенно начинает возникать привычка к этому, тебе нравится так жить, ты начинаешь ощущать внутреннюю свободу. И это то, почему апостол Павел для сего говорит: «Я преклоняю колено перед Богом Отцом, Отцом Господа моего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество». Он говорит: «Я обращаюсь прямо к корню, для того, чтобы Он дал вам по Своей благодати, по Своей милости, дал вам утвердиться духом во внутреннем человеке». И Он говорит: «От того, что вы в Нем будете сильны, сможете это делать, вы начнете познавать любовь Иисуса Христа». Это большая награда, огромная награда. Мы ведь созданы для того, чтобы переживать эту любовь, чтобы не просто нам кто-то говорил: «Бог тебя любит». Ну хорошо, Он меня любит. «Бог тебя любит, я слышал». Но для того, чтобы у нас это реально происходило в сердце. И вот когда мы делаем такие шаги, когда наш внутренний человек черпает от Бога подарок, благодать, дай мне еще благодати, чтобы я мог сделать то, что правильно в твоих глазах, мы начинаем чувствовать, и это вещь совершенно сверхъестественная, не поддающаяся никакому логическому объяснению. Мы начинаем действительно чувствовать, что Он в восторге, что Он, как Он говорит, танцует вокруг нас с ликованием. Ему нравятся Его дети, Он их любит. И Он в каждого заложил это желание, в каждого. Поэтому моя молитва сейчас за то, чтобы здесь, в церкви, у вас у каждого по отдельности в тайной комнате и совместно эта молитва всегда присутствовала, чтобы Господь умножал благодать вам, чтобы внутренний человек все время рос, все время переживал экспериментально отношения с Господом Иисусом Христом. И тогда эта благодать, как сказано во второй заповеди, будет касаться сердец вокруг нас. Аминь.